Ситература. Подкаст при поддержке блога «Как стать писателем в эпоху самиздата».
Всем привет! Меня зовут Тэфи Нот. Это подкаст «Ситература». Подкаст о современной литературе честно или как получится. Сегодня у нас немножко праздничный выпуск, потому что он вдвойне праздничный. Вы, кто долго слушает литературу, знают, что к концу года я стараюсь выпустить какой-нибудь интересный новый выпуск в связи с моим днем рождения. И сегодня, когда мы записываем этот выпуск, тот самый мой день рождения. Я сегодня пораньше встала специально, чтобы записаться с нашей гостьей. Слушать вы его уже будете под елочку, под новогодние салаты, я надеюсь. И надеюсь, мы с нашей гостьей создадим вам новогоднюю атмосферу. Итак, кто же у меня сегодня в гостях? Это невероятная, классная, зажигательная, полная энергии барышня, я бы сказала, писательница Элен Блио. Элен, привет!
Привет! Поздравляю с днем рождения!
Спасибо!
Желаю всего самого-самого-самого настоящего, лучшего, честного, классного. Желаю тебе много-много творчества, которое будет приносить радость, чтобы ты всегда занималась тем, чем тебе нравится заниматься. Как говорил, по-моему, Конфуций, да, выберите дело, которое вы любите, и вы не будете работать ни дня. Вот я тебе этого и желаю, чтобы оно приносило удовольствие, ну и главное, деньги.
Удовольствие и главное, деньги. Спасибо тебе огромное. Спасибо, да, я это смутила тебя, наверное, тем, что я тут такая внеслась со своим днем рождения. Ну, как есть, что ж я теперь сделаю. Вы давно меня просили, и была такая, какой запрос у моих зрителей, почаще звать писателей, которые пишут современные любовные романы, потому что фэнтезистов у нас много, а вот никого с современным любовным романом я все никак не могу выцепить. И вот, благодаря, как это правильно сказать, офлайн знакомствам, наконец-то, я вам принесла... Я считаю, что она топ, но сама Элен говорит, что она полутоп. Вот, поэтому мы сейчас об этом еще поговорим. Полутоп, топ современного любовного романа. По моим данным, если меня не обманывает LifeLib, а он частенько обманывает, он говорит, что у тебя целых 40 произведений. Так ли это?
Нет, он обманывает. У меня гораздо больше произведений. И можно я чуть-чуть тебя поправлю? Элен Блио.
Блио, да, прости, пожалуйста.
Ударение на последнее. Ну, неважно. Если верить Литнет, у меня их больше 55, но там считаются соавторские. И я все время могу посчитать количество именно вот своих. При этом на Литмаркете у меня еще больше, потому что там пишутся эксовые произведения, которых пока, допустим, нет на Литнет. Вот. И, соответственно, на Литмаркете нет чего-то, что есть на Литнет. Поэтому, ну, давай ориентироваться на цифру 55
все-таки. Ого, ого.
Да, вот. Мы не будем говорить о левых. Шучу, конечно. Ну, не то, что о левых профилях, но не под Элен Блио. Ну, у меня еще есть Елена Островская, там... Ну, там небольшие, правда, произведения, но там тоже штук 5 лежит.
Тоже СЛР? Вот.
Да, да, СЛР. Фэнтези у меня только гор-фэнтези «Оборотни», 3 книги. Есть трилогия в соавторстве с Ясминой Сапфир «От винта кругосветка». Не помню, как она называется точно. Потому что мы переименовывали, у нас был, ну, мы сначала делали трилогию, а потом объединили в одну большую книгу, и она у нас выпущена на Руграм, вот как сборник именно «Кругосветка от винта». И еще я написала небольшой такой вот, буквально к Хэллоуину, замечательное произведение на Литрес. Сейчас я тоже, я не запоминаю. Простите, мне много лет, и у меня был ковид. Это я сейчас так всем говорю. Простите, пожалуйста, я перенесла ковид. «Тыква», «Король» и что-то там еще. В общем, это ритейлинг сказки «Золушка», но главная героиня там мачеха. И мне очень нравится то, что получилось. Это очень с юмором, очень интересно. И очень неожиданный ход в финале. Вот. Так что... Читайте на Литрес.
Заинтриговала. Ну, давай начнем сначала. Я у всех своих гостей спрашиваю, это традиционный вопрос. Как ты вот попала в писательскую жизнь, как ты стала писателем? Вот прямо хочу послушать твой путь сначала и как долго ты пишешь, потому что 55 произведений это ого-го.
55 произведений написано с 2020 года. Вот, я плодотворна. Первую свою книгу я написала, наверное, в 7 лет. Причем это была такая очень семейная, интересная история. Ну, я с 3 лет читаю, я очень много уже к этому времени, к 7 годам, прочитала литературы, причем не всегда детской. И я очень помню, что я любила Джека Лондона читать, перечитывала. Но это, в общем, не самый детский автор, даже с такими книгами, как «Белый клык», это, ну, совсем не детское произведение, мое любимое. Но первая книга, она была навеяна таким детским фильмом, где главным героем был Фантомас. Но это был не тот Фантомас, который Жан Море, да, это было что-то другое. Сейчас я могу путать, но вот меня так вдохновил этот герой фантастический, что я сочинила про него историю. Она была написана в толстой тетради. Там не было предложений на полстраницы. Сейчас я пишу гораздо короче. Там не было запятых и точек. И родители очень гордились тем, что вот я написала, ну, то есть я написала книгу, я написала историю, сама придумала, сама записала в 7 лет. И эту тетрадь, я помню, что мама носила, показывает там на работу, и, ну, каким-то образом она пропала. Я не, ну, мне не было очень обидно, вот я помню, что, ну, пропала и пропала, ладно. И дальше, наверное, не было таких историй, которые бы я прямо записывала. Да, то есть я очень много придумывала. Я все время была вот в этом, в состоянии творчества. Да, то есть у меня была подруга, с которой мы придумали какие-то фантастические тоже истории. Мы очень любили космос. Я мечтала быть космонавтом. Я мечтала быть астрономом, открывать новые звезды. Это вот у меня в детстве были такие мечты. Помимо мечты стать актрисой, которую я, собственно, исполнила. Да? То есть у меня театральное образование. Окончила высшее театральное училище имени Михаила Семеновича Щепкина. Вот. И, собственно, я собиралась работать как театральная актриса и проработала достаточно долго. В какой-то момент, ну вот, мне захотелось опять писать книги. То есть вот проявилось это желание, и я покупала первый компьютер свой в 98-м, наверное, году именно для того, чтобы писать. И я начала писать, то есть я написала историю в подражание, сейчас скажу кому, Джейн Остин. То есть я посмотрела фильм «Разум и чувства». Мне безумно понравилось. Меня вдохновила история как раз вот этой вот младшей сестры, которую полюбил взрослый мужчина, да, и взрослого мужчину играл потрясающий Алан Рикман. Это просто, ну, the best. И меня очень вдохновило. В общем, я, ну, грубо говоря, по сути, переперла немножечко историю, но написала. А дальше, ну, где эта история, я понятия не имею, да, то есть это где-то все далеко. Дальше у меня была подруга, которая, как оказалось, пишет сценарии. И я ей отправила эту историю, совершенно не зная, что она пишет, просто, ну, было интересно поделиться. И через какое-то время она мне говорит: «Ты же пишешь». А она попала в пул авторов, которые писали такой проект «Кулагин и партнеры». И она мне говорит: «Слушай, ну попробуй, напиши, почему нет?» И, собственно, первая же моя история попала в съемку. Единственное, что эту историю, ну, скажем так, взял немножко поправить и докрутить автор, которого было больше опыта, такой Дмитрий Ешков. Он много писал и, ну, до сих пор пишет. Я там периодически где-то его вижу в каких-то вот там около тоже сценарных делах. И я начала писать сценарий. Причем тоже это было очень весело. Бывший муж, на компьютере мы играли, да, и тут я его занимаю, чтобы заниматься какой-то фигней. Все же через это писательницы прошли, когда муж говорит: «Что ты занимаешься какой-то фигней? Иди на завод, там бабло, иди там, не знаю, маникюр делай». Вот. И муж мне тоже говорит: «Чего ты вот сидишь, иди нафиг, дай». Я говорю: «Подожди». В общем, первые $400, полученные за сценарий, дали понять мужу, что да, садись, пиши. Собственно, садись, пиши. И я села писать. Я не писала слишком много, то есть, в принципе, на тот момент Если я продавала один сценарий в месяц, это было очень прилично. Но, опять же, учитываем, у меня нет никакого сценарного образования, никакого опыта, кроме того, что я, ну, к тому моменту я достаточно много была на съемках. То есть я сама, как актриса, попадала в какие-то такие вот сериалы, я видела, как это делается, это очень помогает. И вот, начиная с того, что я работала на Кулагине «Партнеры», потом был сериал «Супруги», тоже несколько серий я написала, потом было что-то еще, я все не упомню. Вот, дальше я перешла на другие проекты, и, собственно, лет 12 точно я работала как сценарист игрового кино. С этой подругой мы написали вместе большой сериал под названием «Офицерские жены». Это была моя идея. Вообще, эта тема моя, да, сейчас я пишу на Литмаркете, у меня большая серия в соавторстве с Полиной Измайловой про генералов. Уже, по-моему, 10-й у нас генерал. И, ну, собственно, она начинала одна, я потом подключилась, да. Но идею я ей подала, что вот, а почему не написать про генералов? Интересно, ну, возьми сильного мужика, давай вот подкрутим идею и напишешь. И, ну, у меня оба деда военные, у меня папа полковник, сейчас уже в отставке, у меня брат очень хотел поступать в военное училище, но не прошел по зрению. То есть, ну, это моя тема, я прожила в гарнизоне какую-то жизнь, я это знаю, да, у меня есть подруги до сих пор из гарнизона, которые вышли замуж за военных, и, в общем, тоже эта им тема близка. Вот, ну, я не писала сама, писала подруга, мы, скажем так, я участвовала в разработке идей. Ну, это такая наиболее большая моя работа. Дальше я перешла в сценаристику документального кино. Но писать все время хотелось. А дальше у меня, на самом деле, очень интересная история, увлекательная, прихода именно как автор любовных романов на Литнет. Я, наверное, с 10-го года, ну, скажем так, была активным участником туристического форума на портале отзыв.ру. Я очень много там общалась. И вот как-то, зайдя в одну из беседок, я прочитала, что там что-то какие-то рассказы. Меня заинтересовало. Я спросила, а что писатель у девушки? Она как-то так отморозилась. Я думаю, ну ладно, не хочет говорить, не надо. В следующий раз опять про какой-то авторский конкурс. Я говорю, слушай, ну расскажи, мне интересно. Она говорит, да это такой есть портал, фанфикс, там пишут фанфики, и я просто там участвую, пишу рассказы, ну, ориджи, да, оригинальные рассказы. Вот, все понимают, фанфики – это условно там по Гарри Поттеру, а ориджи – это просто ты пишешь свой рассказ на как бы не привязанную никакой истории тему. И я туда пошла и тоже написала рассказ. И, в общем, я тоже стала с этими рассказами побеждать на конкурсах, и мне было так интересно писать. То есть работа сценарная, она была. И как вот говорила та самая моя подруга, очень сложно соскочить со сценарной работы, потому что это, ну, это, скажем, такая денежная игла. Ну, то есть у тебя много работы, у тебя не хватает ни на что больше. Поэтому я думала, я же не знала, что, честно, я не знала, что можно вот так вот писать книги продами, выкладывать и зарабатывать на этом деньги. Я думала, что мне придется сесть, написать талмуд там достаточно большой, и это все бесплатно. Простите, я меркантильная девушка. Главное, я вот сейчас не могу понять, почему я не могла погуглить вообще. Это необъяснимо. И там, на фанфиксе, я познакомилась с чудесной дамой, которая, в общем, такая героиня всего фанфикса под ником Альтра. Ее все боятся. И мне вот девочка, которая меня туда привела, она как сказала, боже мой, тебе Альтра дала решку. Ну, не решку, там рекомендация, да, то есть порекомендовала мое произведение. Это так круто, она обычно всех хает. Она меня хаяла тоже, естественно. И тут мы как-то с ней начали общаться в личке, она мне пишет, что ты пишешь здесь бесплатно, иди на Литнет за деньги. Ты же пишешь вот эти лыры-лыры. Ну и я посмотрела, что такое Литнет, зашла, думаю, ну нифига себе. А я, ну, я читала, естественно, очень много читала. Я читала в основном исторические любовные романы, и у меня уже была написана практически одна история. То есть я все-таки писала в стол, ну, исторический любовный роман, подражание вот этой эпохи регенства. Он у меня есть, «Вальс с негодяем» называется, вторая часть так и не написана. Я все-таки, у меня все ждут, я планирую все-таки это дописать, потому что сама история мне очень нравилась в свое время, нравится до сих пор. Так вот, я тоже писала тогда в подражание прекрасному подонку, думаю, блин, я прочитала, такая прикольная книга, а почему мне написать что-то похожее? Ну, про босса тоже, там, секретарша, все дела, начала писать в стол. Ну, и так вот я ее и вывалила. И там месяца два прошло, приходит ко мне Альтер, говорит, ну, чего ты пошла? Я говорю, ну, я пошла вот так вот неудачно. Она говорит, ты все сделал неправильно. Сейчас я тебя научу. Идешь туда, делаешь обложку. Идешь сюда, выкладываешь так-то. Это все сносишь нафиг. Так-то, 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 по главам. В общем, она мне расписала. Кто такая Альтра? Это достаточно известный фэнтези-автор Даниэль Брейн, чтобы вы знали. Очень хороший, своеобразный, самобытный автор и очень необычный человек, скажем так. Я ее знаю лично, естественно, мы обе живем в Москве, мы встречались, ну, к этому моменту мы уже встречались лично. Вот, и, собственно, хотели вместе написать, но не получилось. И вот так вот она через, то есть через туристический сайт, через портал Fanfix я попала на Литнет. И первую книгу свою, вот эту «Просто он», я писала вот так вот по продам, выкладывала. Это было бесплатно, естественно, это же первая книга. А потом я вспомнила про свой исторический роман, сделала обложечку. И первая часть, она как раз там 300 с чем-то тысяч знаков, я ее выложила. И у меня появилась первая бесплатная книга. И я могла уже, скажем так, поставить цену на свою историю. Вот. И просто он, когда ее закончила, то есть в момент написания просто он имела порядка 400 библиотек, и, ну, я не знаю, сколько человек читали, наверное, человек 200, может быть, 150 читали в процессе. То есть я на ней, не знаю, я не помню, набрала я вот эти нужные РЧ или нет, ну, для следующей книги. Но когда я ее закончила, она просто мгновенно пошла расти, ну, потому что она была бесплатная. Она набрала, наверное, 10 тысяч библиотек что-то месяца за полтора. Угу. И читали, я смотрела и обалдевала, как там 10 тысяч прочтений в сутки, 20, 30, 40. Я прям скринила, боже, что происходит. И на фоне вот, ну, успеха вот этой книги, первая моя история горфэнтези про волков невинная. Прости. Не, мне не стыдно, на самом деле. Мне очень нравится эта история, невинная для волчьей стаи. Мне кажется, она такая прям очень в тренде. Уже я смогла ее продавать как первую платную историю. И тогда, вы помните, да, и все, наверное, через это прошли авторы, когда надо было продать 100, по-моему, книг за месяц. Если ты не продаешь 100 книг, тебе, значит, закрывают продажи, и дальше ты дописываешь бесплатным, потом можешь продавать. Я продала, по-моему, в первый день 170. Боже, мне казалось, это, ну, это прям успешный успех. Ну, на самом деле, я, вот я с кем не говорю, мне говорят, да, ты понимаешь, ты, это успешный успех. Ты в нее, ну, я, нет, я пошла на рекламу к Арчи, мне делала его помощница, 2,5 или 3 тысячи я вложила, но это был, ну, то есть вот она пошла бы и без этого, это я уже так, ну, вроде все рекламят, надо попробовать, вот, и точно помню, все говорят, как ты запоминаешь цифры, про деньги, если мне надо, я запоминаю всегда, я продала ее на 70 тысяч за время подписки, и отдала ее замечательно на flat fee на полгода, и получила еще 70 тысяч. И когда мой муж мне, муж очень интересно, да, он мне сказал, тебя вовлекают в какую-то секту, ты будешь туда носить бабло, это очень, да, это ты будешь туда носить бабло, поэтому про рекламу, про покупку обложек, я до сих пор вот так вот иногда, думаю, господи, что ты боишься, ты зарабатываешь на этом уже деньги, то есть уже тебя не должно волновать, что скажет муж, что ты там 500-ю обложку купила. Нет, но я иногда ловлю себя на мысль, что я так немножко тык-тык-тык, типа денежки за обложку отправила, так тык-тык-тык. Тихонечко, чтобы он не знал, сколько там. Ну, нет, это уже, конечно, все не так. И вот первые 70 тысяч, он так сказал, ну, в принципе, если тебе это не мешает твоему сценарному делу, а тогда я работала как сценарист-документалист на нескольких проектах. У меня были проекты на канале «Москва доверия». Это такие форматные истории, песни нашего кино, «Тайны советской эстрады», «Это было смешно», вот три проекта, сейчас, по-моему, три, да, которые я там сделала. Это, ну, на самом деле, очень интересные, очень душевные такие истории, рассказывающие про, скажем так, наше советское прошлое. Помимо этого, я еще работала там на разных проектах. То есть у меня был опыт шеф-редакторства вообще, да, в проекте «Спортивный момент», где я снимала серию полностью как автор, как редактор, как шеф-редактор. Я выезжала на съемки, я сама там формировала вот это. То есть у меня была только идея. Нам надо снять девушку на лошади, и нам надо снять девушку на велосипеде. Главная героиня у нас была Зоя Бербер. Вот, и мы, собственно, предлагали ей попробовать какой-то вид спорта. Вот, снимали, ну, параллельно. А, еще был у нас Гера Гигашвили, то есть они были вдвоем. То есть мы, допустим, Зою мы снимали на лошади, а Гера у нас, по-моему, на велосипедах. Потом у нас Зоечка у нас очень страдала, потому что мы ее отправили под парусом, и она очень испугалась тогда. Вот, а мы же продолжаем снимать. Она орет, что вы делаете, сволочи, остановитесь, а мы снимаем, ну, потому что это нормально. А Герочка у нас очень хороший КВНщик, такой замечательный тоже парень. Он у нас встал на водные лыжи, причем сразу, моментально встал и поехал. И с нами, то есть у нас снимали штангу, у нас был олимпийский чемпион, штангист, который нам рассказывал про все. Это очень интересная была история, но, честно, я выдержала, по-моему, 5 серий, и когда меня вызвал продюсер, чтобы меня уволить, я перекрестилась, сказала: «Господи, да, пожалуйста, я не могу». Ну, то есть это очень стрессовый момент. Потом у меня же, опять же, никакого опыта. И я никому не сказала, что я не работала шеф-редактором. Мне нужны были... Ну, как мне было интересно, мне нужны были деньги. Вот. И, ну, собственно, в 2020 году вот так вот я начала писать истории. Я даже вот помню, наверное, цифры. В конце 2020 года у меня было 250 подписчиков на Литнет, из которых взаимок, наверное, было 150. Помните же, да, все взаимные подписки? Подпишись на меня, я подпишусь на тебя. Мы сможем делать блоги, мы будем крутыми. Вот. А к концу 2021 года у меня было, по-моему, 5000 подписчиков. К концу 2022, по-моему, 10. Ну, вот такая история. Сейчас 20, и, ну, я считаю, что уже так это. Даже 20 – это уже нормально.
Нормально.
Любое количество нормально, если тебя читают. Их может быть 1000, но твои книги читают, и на твои книги приходят. Даже если, условно, есть авторы, у которых 1000 подписчиков, которые набирают 1000 библиотек на книги, но они эту 1000 продают, и эта 1000 к ним возвращается раз за разом. Вот это вот постоянное количество читателей, которые ходят за тобой везде и тебя читают, это гораздо важнее 20 тысяч подписчиков, из которых уже, мне кажется, там, ну, мы все понимают, да, кто-то уходит, кто-то забывает, кто-то забрасывает профиль. То есть живых там, ну, не так уж много. И это у всех так. Всех.
Я хотела привести цифры, но ты уже сама сказала, да, что у тебя 20 тысяч подписчиков. Просто хотела сказать, что на вот этой книге «Просто он», которая сейчас на данный момент, во-первых, она платная, у тебя сейчас, во-вторых, на ней сейчас 15 599 библиотек. Вот сейчас я на нее смотрю. А на невинную для неволчьей стаи 5685. Вот, обалденные классные цифры. И я тебя хотела спросить, в какой момент, ты же теперь только писатель, да, в какой момент ты оставила свою сценарную карьеру?
Я бы, наверное, продолжала. Ну, я очень люблю. Вообще документальная сценаристика – это безумно интересно. Вот у меня был проект, если вы посмотрите, я буду очень рада. Проект, который мы делали к 75-летию Победы, «Письма Победы». Он лежит на Ютубе. Я надеюсь, он еще там лежит. Его можно найти. Там снимала моего папу вместе с Владимиром Крестовским. Мы рассказывали про подмосковное Крюково, да, как в Крюково остановили немецкую армию. И это настолько потрясающая история, вот просто невероятная история человеческого мужества. Первую серию я снимала в Питере с Николаем Валуевым. Потрясающе образованный человек. Он безумно умный, он невероятный просто, честно, откровенно. Валуев мне подарил, по сути, историю в Питере и также подарил историю в Брянске. Мне, как автору, практически ничего. Он просто все рассказал, все, что должно быть. И я вот горжусь, вот этим проектом я горжусь. Я фанатею от того, что это так получилось круто. Но в основном у меня были вот эти вот документальные форматные истории, да, то есть последняя, это была «Тайны советской эстрады», «Кобзон», у меня было, по-моему, 3 или 4 серии только про Кобзона, песнеры. Я сделала единственная история есть про советский рок. Тогда это был не рок, тогда это был, по-моему, назывались бит-группы. Я ездила и снимала первую советскую группу, которая написала первую песню, первая рок-песня в СССР.
Ого.
И там просто потрясающе. Это группа «Сокол», они играют, вы знаете, есть такой мультфильм «Фильм». Вот это играют они. Поет кто-то другой, но играет точно «Сокол». А, вообще, я об этом могу рассказывать бесконечно, поэтому я не буду лучше. Но посмотрите, это очень интересно. Это «Тайна советская тайна», по-моему, «Наша эстрада» называется. Канал «Москва доверие», у них все это лежит на портале. Вот, про советский рок просто вот так не рассказывал никто. Мне было очень интересно, у меня муж просто знаток. Когда он узнал, что я поеду, я вживую их, они живы. Вот, ну, до сих пор, я думаю, живы, ну, я надеюсь. Вот эти парни, которые создали первую советскую рок-группу и записали первую песню. Ну, это очень круто. Она тоже лежит, называется «Где мой рай». Очень классная песня. Короче, вот эта «Тайна советской эстрады» мы должны были снимать третий сезон. Уже готовились, уже там мне редактор пишет: «Ну, Леночка, ты потихоньку начинаю, у тебя опять песнеры, давай там». А Леночка такая сидит и думает: «Ну, чуть-чуть еще подожду, ну, еще чуть-чуть подожду». И в конце 23-го, наверное, года, да, 23-го года позвонила мне грустная редактор и говорит: «Слушай, нас закрывают, потому что нам, ну, канал «Москва доверие» — это единственный московский канал, который спонсирует Сергей Семенович Собянин». И Сергей Семенович сказал: «Ребят, вот у вас, ну, как бы я даю столько денег, у вас нет ни одной нормальной программы о Москве, давайте все-таки снимем». И появился проект, который называется «Город без окраин», и я должна была тоже его снимать как автор. Но случилось со мной неприятность, буквально после такой вот общей встречи редакторов, продюсеров, авторов, режиссера, всей съемочной группы, у меня заклинило спину, причем грыжа вылезла так, что я просто не могла ходить. А через месяц съемки, а я вот реально, ну, я не могу встать. Это первый был раз в жизни, когда я мужу ночью в слезах сказала: «Вызови мне скорую, я не могу больше терпеть эту боль». Вот, и я позвонила буквально тут же, а снимать должны были, ну, мою серию, моего папу в Крюково, опять же, потому что я сказала: «А что?» Ну, понятно, что там надо было искать героев, тоже интересный форматный проект, где жители Москвы рассказывают о своем районе. И, ну, я позвонила, говорю: «Слушай, я точно не могу, потому что у меня физически...» А автор на площадке – это автор, который все время ездит со съемочной группой, и, ну, он стоит за камерой и слушает, что говорят герои, и помогает героям. То есть: «А вот тут скажите это, вот тут скажите это», потому что я потом как пазл собираю вот эту серию из того, что сказал, значит, наш герой. Вот. Но на этом проекте я все-таки две серии сняла, потому что позвонила моя редактор, говорит: «Лен, ну вот прям, если ты можешь», я говорю: «Ну давай». И потом, естественно, когда история Крюкова, там боролись за моего папу, реально боролись, генеральный продюсер, значит, продакшена всего, потрясающая женщина Елена Кац, и наш шеф-редактор, вот, они просто уперлись рогом, они сказали: «Нет, мы будем снимать вот только...» А потом, когда посмотрели уже на канале серию, мне редактор передала, сказали: «Боже мой, какой потрясающий дед, а можем мы еще где-то его снять? А папа у меня действительно потрясающий». Вот, и, ну, тогда я просто физически не могла уже работать на телевидении, и у меня было очень много работы уже именно писательской, совмещать было очень сложно. И мне муж сказал: «Я тебе запрещаю, вот я тебе запрещаю, потому что это, ну, это сложно. Ты и так выгораешь от того, что столько много вот здесь, а там, здесь-то я ни от кого не завишу, да? Ну, у меня есть там, ну, я должна на Литнет вот написать 300 тысяч знаков, но я могу их писать долго, вот. Если кому-то не нравится мое творчество, ну, что я могу сказать? Я один раз я так и написала: деньги не верну за книгу». Вот. Здесь я сама себе хозяйка, да? Мне не надо думать: ну, не зашла книга, ну, что поделаешь, не зашла, зайдет следующий, правильно? Вот. Или наоборот, зашла, залетела, и ты пишешь, ну, вот, честно, в последнее время я прям стала замечать, то есть, когда книга заходит прям очень круто, ты пишешь ее с таким кайфом, вот каждая глава, она прям вот как конфета для тебя. Я даже не могу сказать, что это работа, это удовольствие. Ну, вот так.
Вот так. Я с тобой согласна, да. Слушай, ну, я не могу не спросить. У тебя такое... Понятное дело, что как бы это опыт, да, ты уже давно пишешь. У тебя опыт интересный за плечами, в принципе, жизненный. Ты столько всего понарассказала, и мне кажется, это только одна сотая часть от того, что ты можешь рассказать, я думаю. Вот. И ты вот сказала, что первая книга у тебя так классно продалась. Ну, я не могу не спросить. Вот про тайны советской эстрады ты нам рассказала. Расскажи теперь про тайну хорошей книги. Так, чтобы вот она залетела.
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Это я говорю всем и всегда. Еще есть такая потрясающая история, которую передают киношники из уст в уста. Был такой замечательный, к сожалению, царствие небесное, режиссер Мета, Александр, по-моему, Мета, если я сейчас ошибусь, мне будет безумно стыдно. Вот. Он написал книгу, да, «Как снимать кино». И после этого, как говорят киношники, он не снял ничего хорошего. То есть можно перечитать массу книг, да, про то, как писать книги, как сделать хит, как прям вот, чтобы залетело, сделать все по канонам, сделать все точненько, вот вроде как цеашненько, все не заходит никак. Для меня, я не знаю, правда, я не могу сказать, в чем причина, потому что причин на самом деле масса. Ведь есть кино, которое вроде классное, да, но не заходит. Вроде все сделали, все круто, все звезды собрались, и сценарий неплохой, и снято хорошо. Но не, ну вот, ну нет. Потому что, ну, в нашем случае это не зависит только от книги. Это зависит от запроса читателей. Вот сегодня они захотели ром-ком, а ты им принесла драму. А ждали они от тебя ром-ком, и они не хотят читать твою драму. Может быть, она потом... Вот мы всегда себя утешаем. Но законченная книга, она будет хорошо, она может потом будет хорошо. Да, она может потом вдруг начать хорошо продаваться. И тебе будут писать на эту книгу: «Вау, она крутая». Да, это так бывает. Но одно дело тебе пишут: «Вау, она крутая», когда у тебя там 10 тысяч библиотек, и она продалась на эти же 10 тысяч, а то и больше, да? Так ведь бывает. То есть на ней 10 тысяч, а продалась она там на 20. Потому что, ну, читатели, прочитав, убирают из своей библиотеки, ну, это тоже мы все знаем. А может, вот она, ну, как бы есть, вот у меня есть такие книги, которые не зашли. Причем я сама читаю, мне нравится. Я понимаю, что книга неплохая, но, ну, она не попала вот в какой-то момент, который она читателям оказалась не нужна в этот момент. Или там наоборот, хотели драм. Вот сейчас запрос все-таки на что-то легкое тоже есть. Хотя вот у меня сейчас драма, ну, тоже хорошо продается. Опять же, вот запрос на генералов. Мы недавно даже обсуждали, что нельзя хайповать на этой теме. Да, я считаю, что на этой теме хайповать сейчас нельзя. Но я на ней не хайпую. Я пишу истории про настоящих крутых мужиков. Про парней, которые пошли, про парней, которые делают свою работу, они защищаются. Я считаю их героями. Я не могу писать о них, ну, там, естественно, как в любой книге, там где-то может быть какой-то там, да, какой-то гад, это понятно. Но я не считаю, что я хайпую там на теме специальной военной операции. Я консультировалась, у меня есть знакомый, который прошел это все. Вот. И когда мне надо было что-то узнать, я пришла к нему, говорю: слушай, расскажи, пожалуйста, чтобы я просто, ну, понятно, что я все равно подниму материал, я там посмотрю, но мне надо вот так, так и так. Это у нас была история, как мама поехала к сыну, да. Он мне рассказал, что, в принципе, да, достаточно просто собрать гуманитарную помощь, гумку, и поехать гумщиком. Сейчас, правда, говорит, сложнее гораздо, но, допустим, говорит, в 23-м, 22-м году было там проще попасть. Собственно, и тоже не поймешь, кажется, что ну вот оно, вот прям, все здорово, это должно пойти, оно не идет. А иногда я пишу первую главу, и я понимаю, что вот это будет хит. Это будет хит. Это, ну, это не может не быть хитом. Ну, и ты попадаешь, да, в эту струю.
А ты мне еще за кадром сказала, И мне очень понравилось это. Ты говоришь, у меня есть собственное мнение по поводу топов и полутопов. Расскажи мне про него.
Да, кстати, я сказала про Литнет, а я не сказала про Литмаркет. На Литмаркете у меня тут 11 тысяч подписчиков, и там как раз гораздо больше живых, потому что тема началась позднее, да, и абсолютно разные читатели там и там, разные комментарии, даже на одну и ту же историю. Ну, я могу сказать, что для меня, наверное, топовые авторы, я сейчас общаюсь с Матильдой Стар.
Угу.
Ну, Матильда Стар стояла у истоков всего вот этого, да, то есть она поднимала первые темы, которые мы сейчас все так прекрасно юзаем. Она была одной из первых. Допустим, Ульяна Соболева, мы тоже начали с ней общаться. Вот Ульяна Соболева – это тоже автор, который стояла у истоков. Это, безусловно, автор топовый. На Литнете я, допустим, читаю Ольгу Вечную. Для меня это топовый автор, потому что она очень здорово прорабатывает свои истории. Ей веришь, она в это все вкладывается очень сильно. Могу еще назвать Ольгу Джокер, тоже очень продуманные, сильные, крепкие истории. Иман Кальди для меня абсолютно топовый автор, потому что, господи, я гинеколога своего подсадила на Кальди. Простите, я пришла на прием, она мне говорит: Елена, вы меня прям, я, говорит, не могу остановиться. Но Иман – это тот, тоже это тот автор, который столько мощно работает над базой, вот именно базой. То есть, когда ты читаешь, и ты понимаешь, это не где-то там взято, да, это не искусственный интеллект там подсказал. Вот, потому что когда мне говорят, ой, а я там вот у нейросеточки спрашиваю, а как? А я вот не верю нейросеточке. То есть я всю информацию проверяю, не знаю, в 10 источниках. Потому что нейросеть, да, это как, знаете, известный мем про мухоморы, когда спросили, съедобный гриб? Съедобный, сказала нейросеть. И такая потом могила, и, ну, извини, я ошиблась. Вот. Самое интересное, что я, когда работала именно как документалист, у меня же еще был проект «Исторический багаж». Это фильмы про Москву я снимала, про Санкт-Петербург, про Севастополь. То есть это три города федерального значения. И на вокзалах этих городов идет вот моя такая видеовыставка, которую, собственно, вот это тоже создавала я. Очень интересно копаться. Везде написано, что это создано при поддержке Российского исторического общества. Там, нифига. Единственное, кто мне помог реально материалом, это у меня была история про такую станцию, город Малая Вишера. Это между Москвой и Санкт-Петербургом. Это место, где Николай отрекся от престола, по-моему, если я не буду сейчас рассказывать, я уже просто не помню, потому что очень много информации. Так вот, естественно, все ищется в интернете. И сейчас я ищу в интернете, и у меня сразу вылезает Алиса. Ну, иногда там просто невозможно читать. И я еще думаю, господи, как мне повезло, что когда я работала автором и искала информацию, у меня Википедия, блин, первая была, а не Алиса. Ну, потому что материалы сейчас, ну, материала много, очень много материала, который надо проверять не один источник. Поэтому вот для меня вот топовые авторы. Кого еще назвать? Топовый автор, Резник, Юлия Резник, топовый автор. И из тех, кого вот я вспомню, кого я действительно, да, вот я считаю, вот это топовые авторы. Я просто потрясающе пишу.
То, что ты потрясающе пишешь, это не показывает, что ты топовый автор?
Ну, нет. Ну, да.
Главное, тут знаешь, как главное для топового, именно для топового автора, что то, что ты потрясающе пишешь, это не только твое мнение, но и мнение твоих читателей. А судя по твоим цифрам, это так и есть.
Ну, попробовали бы они. Шучу, конечно. Я сегодня, кстати, выкладывала проду. Я сейчас в таком состоянии иногда нахожусь, да, как это у нас у девочек это называется ПМС, да, когда тебе надо на кого-то вызвериться. И вот ты встала с утра, да, в 8 утра, у тебя выложена прода, и ты получаешь комментарий, да, вот на чудесную историю про генералов. Ой, а я вот что-то другого ждала, ну, не знаю, как-то вот так, в 8 утра. Ты мне сгадила настроение. Зачем? Я ей пишу, вы вот что хотите от меня? Я сейчас должна пойти застрелиться, снести нахер книгу, простите, вот, запикаем, да? То есть что я должна сделать в 8 утра? Я сегодня, а я вчера общалась с фитнес-тренером, и говорю, слушай, я говорю, иногда прям, ну вот прям вот ты не знаешь, что им надо. Угу. И причем вот особенно меня вот это вот бесит, когда на книге нет плохих комментариев. Вот опять же, вчера написала такая, ну 10%, 90% воды, 10% событий, ну что-то как-то. Я считаю, что я шикарно ответила. Я говорю, раз просто дурной вкус, вы не доросли до этой книги. Я такая, я как бы не феечка, вот, к сожалению, может быть, может и к счастью. Слушайте. Хотя все, кто меня знает, говорят, что, блин, ты же... Да, но я... Так вот, сейчас закончу. Да-да-да. Я фитнес-тренер вчера делюсь этой историей, и он говорит, слушай, говорит, а ты это монетизируй. Я такая, в смысле? Он говорит, ну как, ты продаешь книгу, хотите писать гадкие комментарии, платите. Если написала, я говорю, давайте так, ты покупаешь книгу, ты щенку кидаешь автору в качестве бонуса в копилочку, и 10 комментариев хейта ты можешь написать, и я их не буду сносить. Ну, либо хочешь написать гадость, 100 рублей, плати. А почему? Очень, нет, ну, мне уже там написали комментарии, что вот тоже, ну, некоторые реально не понимают, да. Потом, опять же, мы можем, ну, надо отделять зерна от плевел все-таки. Я понимаю, когда ругают героиню. Иногда это прям по кайфу, да. У меня была такая героиня, которая, ну, она сама про себя в каждой главе, то есть я про нее, она про себя говорила. Я, простите, сука, я добрый, делать не буду. Мне муж изменил, и я его любовницу закатаю в асфальт, и его самого падлу тоже. Она вообще нифига не это, не феечка. И там, какая, ну, героиня такая, она так бесит, она такая тварь. Я говорю, ну, так, как бы, она не скрывает.
Так, подожди, у меня так много мыслей. Да. Во-первых, хотела по поводу героини, пока не забыла. У меня тут, мы с тобой об этом в офлайне разговаривали, да, что мы тут с автором, значит... Пробуем писать СЛР, как-то у нас так получается. И я вижу тенденцию, что вот ругают главную героиню и читают. Вот у нас первая книга такая была, и вот сейчас мы пишем в процессе. Героиню ругают практически после каждой продажи, что она вот такая, сякая, там не такая, и читают. Как только ты делаешь героиню такую, какую они просят, типа вот там посильнее ее сделать, чтобы она там всех раскидывала условно, да, и решала свои проблемы, все, ноль комментариев, никому это не интересно, никто читать это не будет. Вот такая замечательная история. Вот, а во-вторых, хотела по поводу твоих ответов на хейт. Мне кажется, что тебе пора проводить мастер-классы, потому что я знаю много авторов, которые такие, боже, ну а что же мне теперь с этим делать? А как же мне отвечать? Многие там просто не в ответ пишут, и даже как-то оправдываются, ну, ищут какие-то логические объяснения тому, что происходит. Я придерживаюсь твоей точки зрения, вот так и нужно отвечать. Ну, потому что если ты на каждого вот этого вот будешь оправдываться, я сейчас загнанную банальную фразу скажу, что ты не доллар нравится всем, так же, как и твоя история, это все вкусовщина. И оправдываться перед каждым, почему твоя история не такая, как им хотелось, вообще нет смысла на это какие-то нервы и время тратить.
Абсолютно. Абсолютно. У меня тоже бывает, да, бывает, когда меня поотпускают, да, и я как бы типа добренькая, и я такая тоже начинаю, ну вот то-то, 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 а вот так-то, так-то. И понимаю, потому что зря это сделала, потому что есть такие, которые накидываются, да, и одна дама тоже приходила. Ну, на самом деле, самое главное, что они не должны влиять на творческий процесс. Вот.
Это правда.
Влиять на историю. Потому что когда они начинают, вот у меня соавтор, с которой мы пишем, Яна Невинная, и она очень, вот она очень трепетно относится. Она мне говорит, боже мой. Иди посмотри, что они написали. Я говорю, я не поняла, а в чем проблема? Я говорю, все прекрасно. Когда они пишут вот такие вот комментарии, когда им не нравится героиня, когда они там ее ругают, когда они там, ну, иногда они переходят границы, да, их цепляет эмоционально. Вот у меня сейчас, к сожалению, книга на Литнет, которую не комментируют вообще. Слушайте, у меня там глава, в которой герой узнает, что героиня разбилась и погибла. Два комментария. для меня это вот, ну, это показатель того, что, ну, да, то есть это я где-то про очень сильно что-то сделала неправильно. Вот. Можно просто, ну, действительно, на Литнете от меня не ждали такую кавказскую историю. Хотели продолжение, вот-вот. Развод, видимо, не стареет, там, траливали, хотели такого. И я надеюсь, у меня сейчас зреет история, у меня есть прекрасная обложка, которую надо уже запускать, вот. Но отвечать на хейт иногда надо. Я учусь сейчас в школе продюсирования Николая Картозия, и вот Картозия говорит, что отвечать на хейт надо. Ну, потому что это один из способов, скажем так, подачи себя. Когда ты всем говоришь, ну, как бы ты нетерпеливая овца, ты не позволяешь, вот я не позволяю никому с собой так обращаться. Потому что я, ну... Слушайте, я самодостаточный человек, мне дофига лет. Я всегда говорю, я институт закончила с красным дипломом. Вот. Почему я должна кому-то позволять, ну, именно в мою сторону? В сторону героини. Иногда мне там, допустим, иногда мне неприятно, когда пишут там, вот героиня Клуша, да? Хотя она, ну, ни разу не Клуша. Я тебе говорю, ты сама ты Клуша. Простите. Ну, да, я вот такая. И главное, что да, все эти комментарии, весь этот хейт, я иногда говорю, а где бы была Эллен Блео, если бы меня не хейтили в свое время в Тихо, да? Меня обвиняли во всех смертных грехах. Накрутки – это прям только здрасте. Про накрутки – вообще отдельная тема. И я сейчас, я в чатах говорю, господи, когда такую цену приобрела вот эта накрутка, да я бы всем советовала, да пойдите и накрутите все, вот все. И тогда будет, может быть, тогда хотя бы будет понятно. Да, причем, опять же, к накруткам такая вещь, что, слушайте, ну, все помнят 22-й год, Евромарт, и как после Евромарта у всех поперли подписчики на Литнете. Когда у меня прибавлялось по 100, по 150 подписчиков в сутки. И не только у меня. То есть вот, ну, у меня всегда большой авторский коллектив, с которым я общаюсь. Откуда были эти люди? Но мы же никому не скажем. Это не я накручивала, естественно. Зачем мне тогда, когда там я зарабатывала евро в сутки? Да? Ну, шучу. Но продаж-то не было, да? Продаж не было. Никто не читал. Очень мало людей могли купить особенно новую книгу. В плагиате тоже меня обвиняли, и это тоже надо, это все надо пережить и выйти из этого. То есть я потом поняла, что не надо на это отвечать вот там, отвечать надо творчеством. Но, то есть если про тебя говорят, значит, ты где-то кого-то цепляешь. Значит, ты все-таки, может быть, даже топ.
И вот мы пришли все-таки к тому, что мы топ. Еще хотела о чем тебя спросить, и это про издание твоей книги в бумажной версии. Вот, и ты оговорила, что вы с Ясминой, да, издали свою серию в Руграм. Есть ли у тебя еще что-то? Есть ли у тебя опыт работы с издательствами, с такими большими, или ты только вот сам издатом издаешься?
У меня есть опыт работы с издательством «Автограф». Они взяли мою подростковую серию, очень красиво выпустили к Московской международной книжной ярмарке. Ну вот эта серия «Мне все равно», «А ты не моя» и «Девочка да Винчи». Вот, причем это очень мы быстро сделали. Я, сидя на Кубе, искала артера, который мне нарисует так, как надо. Вот, буквально там за месяц все было сделано. Ну, это, возможно, не самое крупное тоже издательство, но все-таки, ну, скажем так, конечно, мне хочется издаваться где-то в Эксмо или в АСТ, и, собственно, вот на питчинге я свою книгу представляла, когда мы ездили на писательскую вот эту конференцию Кани Адуваловой у Оли Пашининой. Ну, запрос на книгу был, но, скажем так, я отдаю отчет себе, что мои книги, наверное, больше такие самиздатовские. Угу. И пишу я скорее под самиздат, потому что Элен Блео очень любит деньги. И абсолютно не стесняется этого, да, у меня богатый муж, но деньги я люблю зарабатывать сама. Вот, то есть для меня пока, то есть я понимаю, и как бы с издательствами я готова работать в плане того, что я готова что-то переписывать, я готова там убрать мат, не знаю, убрать какие-то эротические сцены, если это лишнее. Но, наверное, пока я не, ну, вот не буду писать конкретно под издательство, не зная, что это точно издадут. Mm-hmm. То есть писать книгу ради того, чтобы она у тебя и здесь не пошла, и там не пошла, и легла мертвым грузом. Ну, то есть я не считаю, что я готова свое время потратить вот на это. Вот. Mm-hmm. Хотя я считаю, что, допустим, вся моя серия про разводы, которая... Вот «Развод я календарь переверну», «Развод прошла, любовь завяли помидоры», «Разведена я очень опасно». Для меня это книги, прям, которые вполне годны для печати. Возможно, где-то что-то там можно поправить. То есть я очень радуюсь, когда кого-то берут в печать. Мне нравится, что наших авторов издают. Но, скажем так, я действительно не готова тратить пока свое время. Возможно, все просто, все, наверное, должно так сложиться, что вот родилась история, которая пошла здесь, которая прекрасно продалась в электронке, и которую там вот сказали: ой, а мы возьмем, а мы хотим, а мы возьмем.
Угу, угу. Я еще преподаю писательское мастерство, и ко мне часто приходят люди, ну, ученики или вот там, знаешь, люди, которым я записываю подкасты, но которые довольно далеки от сетевой литературы. И они приходят, и мне, господи, говорит, ну неужели вот у тебя в окружении есть люди, которые не хотят в издательство? Вот они типа издаются в сети, не хотят в издательство. Я говорю, да. Ну, это в это сложно поверить. Я говорю, но вы когда поймете, что такое самиздат и как в нем крутится, издательство для многих из нас это такая, ну, как бы доп. Функция, да, артефакт какой-то. Вот я еще издала книжку, вот как твоя сзади красивая стоит, как игрушка, да, покажись вот, твою классную обложку, да, вот. Так же, типа, с бумажной книгой, да, что мы, ну, типа, это столько времени, ради чего? Ради того, чтобы, ну, просто почесать свое внутреннего эго, да, ну, как бы и все. Расширить аудиторию, да, возможно, но вот ты правильно сказала, да, что у тебя вот эти вот книжки про развод, они готовы к изданию, да, что они классные. Они классные, как бы, спору нет, они могут быть там миллион раз оригинальны, но проблема в том, что нашей аудитории, которую мы пишем в сети, нету практически в бумаге, потому что люди эти покупают книжку в сети, а на бумагу они, скорее всего, не готовы тратиться по многим факторам, да, по многим разным причинам. Вот.
Мне очень понравилось, как говорила, по-моему, Аня Дувалова про книги. Она говорит, это мерч.
Да.
Ну, то есть для меня сейчас, и я так понимаю, что, ну, условно, когда у тебя в самиздате заработок, который выше среднего, скажем так, по стране, и ты понимаешь, что за книгу изданную ты получишь не в 10 раз меньше, и иногда даже не в 100 раз меньше. Да, понятно, что можно издаться и продаться хорошо, да, все это есть, но это совершенно это другая история. И у меня масса авторов, которые именно изданные книги воспринимают как мерч. То есть это то, что ты можешь... Вот я всем подружкам подарила, да, какая прелесть. Опять же, слушайте, ну я с телевидения ушла на минуточку в самиздат. Не с самого заштатного канала. Наши вот эти вот все практические истории, они выходили на канале «Россия-1». То есть и «Письма Победы» шли на «Россию-1», и, ну, какие-то еще серии шли, да, ну, то есть это федеральный канал. Не говоря о том, что да и «Кулагины партнеры» шли на «Россию-1» в свое время.
Да, я даже смотрела, мне кажется, несколько серий.
Да, то есть вот это история, и я пришла в самиздат, потому что мне это нравится, для меня это свобода, я занимаюсь тем, что мне нравится, я очень люблю то, что я пишу. Я читаю это сама. То есть у меня нет вот этого, знаете, ой, пишу так всякую вот эту вот шнягу, ну просто деньги нужны. Нет. Я пишу офигенные книги, которые помогают очень многим женщинам. И когда мне пишут комментарии, что вы знаете, я нахожусь в состоянии развода с мужем, который мне изменил. И я пришла на вашу книгу. Я умирала, мне настолько было хреново, что я готова была лечь и умереть. У меня закончилась жизнь. И я читаю вашу книгу про развод, и я ржу, как лошадь. И я понимаю, что можно из этого выйти круто. Ну, потому что из этого реально можно выйти круто. Не говоря о том, что я вот сейчас в Дубае встретила свою подругу-психолога совершенно случайно, и мы обсуждали эту тему. Но она психолог, который занимается в том числе с женщинами, которые... И я говорю, понимаешь, вот то, что пишут в комментариях. Я даже в одной книге, мне даже девчонки, кто меня читает из автора, говорят, боже, как ты их прокатила в голове. Вот когда они пишут, фу, она простила этого козла, как это можно? Да вообще, да можно. Просто смотря, что у тебя на весах. Потом, измены же они разные, да? Ну, то есть надо понимать, а почему это произошло, да? Ну, вот, допустим, вот сейчас мне мой муж изменит, я прекрасно пойму, почему это произошло, да? Вот. Ну, это на, ну, то есть, если человек это осознает, а не вот это вот все, я там, я королева, я императрица, а мне вот это падло. А, нет, это не бывает. Если мы не говорим о, да, то есть есть границы нормы, если просто человек, ну, да, для него это женщина, которая живет с мужиком, который постоянно ходит налево, а с такими мужиками живут 20-30 лет. И им их все устраивает, всех все устраивает. Вопрос о том, что когда ты понимаешь, что твоя книга помогает пережить личную драму. Или когда человек возвращается к своей личной драме и говорит, блин, я тогда была не права. И что я тогда загонялась, что там свои 5 лет жизни у себя отрезала? Когда можно вот так? Когда ты головой вот это, ну, если к психологам не надо ходить, в принципе, да? И потом, да, вот это вот не прощать, не прощать. С редактором обсуждали, говорю, Оль, слушай, ну вот я пишу про измены. Ну вот нам с тобой примерно одного возраста. Ну вот твой сейчас пойдет налево. И ржем. Я говорю, слушай, ну, мироместичка, ну, сходи, прополощи и иди, ложись, газету свою дальше читай. Поэтому я не, ну, к сожалению, очень многие наши авторы в свое время кинулись писать про развод после 40, а девочкам там условно 30-35 лет. Так вот, девочки, к сожалению, не знают, что после 40, а особенно после 45, материться нельзя?
Можно, матерись.
После 45 тебе немножко до пизды. Вот. И вот это вот будет, слушай, ну, прополощи. Ну, тебе хотелось трахнуть кого-то, да? Ты трахнул, что дальше? И даже когда он уходит, ну, иди. Пусть тебе будет хорошо. Вот для меня любовь, вообще любить человека, чтобы человек был счастлив. Будешь там счастлив? Иди, будь, я буду счастлива здесь. Можно я про мужа теперь скажу?
Конечно.
Можно? Есть еще у меня время? Мне просто тоже, мне же надо ехать.
Да, ты смотри на свое время, да, что надо, тебе не надо.
С Матильдой Стар. Мы будем петь ее песню. Офигенную песню. Божечки-кошечки. Это надо будет слушать. Она вообще песни пишет потрясающе. Так вот, про мужа. Да, это началось все с того, что... Ну, это были искренние переживания, потому что я очень много сил, времени, всего тратила на документалистику, на вот это все. И у меня редко был один проект. И даже в одном проекте я писала много. Да, там не очень... Ну, на самом деле, невеликие деньги платили, но как бы я писала много всегда. И боялась иногда, что у меня когда... В принципе, моя редактор поняла, что я могу за день сценарий написать, я до этого скрывала. Ну, как нам дается 5 дней, эти 5 дней я пишу. А то, что я там в дедлайн последний день, это все неважно. Так вот, и муж, он искренне переживал, что вот это меня будет, и что вот тут не получится, здесь что-то. Сейчас, ну, бывают такие моменты, когда тяжело, да, когда вот это вот что-то не пошло, что-то там, ты где-то с автором что-то не договорилась, где-то там какой-то хейт пошел, или там еще что-то. У нас все время, мы все время варимся в какой-то... Я вечно в центре событий, да, мне вечно, мне больше всех надо всегда везде залезть, вот. И он мне говорит, ты профессионал, ты крутая, ты потрясающе талантливая, у тебя самая крутая... вообще профессия, и ты в ней профессионал с большой буквы «П». Вот. И он мне говорит, у тебя все получится. У тебя все получится, потому что у тебя не может получиться, потому что ты лучше всех, ты крутая. Ну как после этого, да, пойти и не сделать? Когда вот реально он может подойти и сказать, я тебя люблю, просто я тебя люблю очень сильно, ты лучше всех, ты действительно самая-самая-самая, вот. Там, отдохни. Или я говорю, да не могу отдыхать, там ждут, там все это, да. Потому что сколько, ну вот за последние лет, наверное, 15, я поехала вот на 3 дня мы полетели в Дубай, и я не брала с собой ноутбук. До этого такая история была году, наверное, в 14-м или, может, в 15-м, нет, позже, наверное, когда у меня закончился проект на ТВ, и нового ничего не было. Ну, то есть я должна была пойти в другой проект, я списывалась с шеф-редактором, у нас была большая переписка, она мне дала творческое задание. Я уехала в Турцию, я уехала в Люденис, и я подумала, да горяну с синим пламенем, я ничего не буду делать. Я 2 недели просто буду курить бамбук. И я просрала, естественно, проект, потому что я ей не написала, она мне тоже больше ничего не писала, и как-то мы так вот разошлись, как море кораблей. Но мне прям это было надо, хотя ноутбук был с собой, я просто понимаю, я не могу. Вот. А сейчас, ну, вот я в Дубае, в Google Doc прекрасно, я научилась писать в телефоне в Google Doc. Я до этого, мне казалось, что это, я не смогу в телефоне писать, ну что это за бред, мне надо, чтобы у меня был Word-ик, там все открыто, все прекрасно. Вот, а, ну, в этом году с дочкой была на Кубе, разговор, да, у меня богатый муж, все помнят, да, богатый муж. Вот, а с дочкой на Кубе я просто не могла с собой носить ноутбук, но я обычно тоже выходила к бассейну, брала с собой ноутбучек, под зонтичком я лежу, и я могу там вот, да, это работать. А тут я понимаю, что я не могу вынести ноутбук, нет, я, по-моему, один раз его носила, тяжело. Я взяла телефон, а попробую-ка я. Боже, когда написала главу в Google Доке, я такая, блин, да это офигенно. Во-первых, я там пишу, мне все спрашивают, а как ты пишешь? А я пишу непрерывным вводом. Вот когда пальчиком так водишь, это безумно удобно. Меня все удивляют, как ты так пишешь? Я говорю, слушайте, я лет 15, ну не знаю, ну лет 10 я точно так пишу. То есть это не надо каждую буковку тыкать, это просто водишь пальчиком. Это было к чему сейчас? Потому что... Ну, потому что вот у меня все отпуска, это отпуск Шрёдингера или Шрёдингера, как правильно, я не знаю. То есть это называется отпуск Шрёдингера. Ты вроде как бы, да, ты на Мальдивах, но ты с ноутбуком. А на Мальдивах темнеет рано, в 6 вечера уже темно, в 17:57 закат. В 6 вечера абсолютная темнота. На море ты не пойдешь, потому что, ну, во-первых, это опасно. Не рекомендую там купаться ночью. Хотя я очень люблю, но... И там, в принципе, спокойный был океан, такой чистенький, без... Ну, мало ли, да, не надо. И вот что, в 6 вечера, в 7 пошла поужинала, вернулась, и фигачишь. Прот много, историй много в голове еще. Да, сейчас новогодняя, я очень надеюсь, что я успею дописать этот рассказ.
Давай хоть немножко поговорим о новогоде, потому что мы с тобой обговорили все, я пообещала новогодний выпуск, и вот мы здесь. Значит, давай чуть-чуть переползем в ту сторону. Вот к слову о новогодних историях. Я знаю, что многие авторы пишут к Новому году новогодние истории, там часто в ПЛРщики пишут к Хэллоуину, там к 8 марта, 23 февраля. В общем, вот такие вот истории. Но мы сейчас про Новый год. Каждый ли год и стараешься вообще ли ты писать новогодние истории? И вообще расскажи, насколько это вот релевантно.
Скажем так, хорошая новогодняя история к Новому году, конечно, очень круто. Другое дело, что, допустим, на том же Литнете, когда у тебя 300 тысяч знаков, и ты хочешь подписку, это может быть чревато тем, что ты начала писать к Новому году, а закончила к 8 марта, когда уже поздняк метаться. Хотя, ну, там же сейчас тоже можно миники написать. Просто у меня, ну, этого опыта еще такого не было, именно мини писать на Литнет, потому что у меня мини залетает на Литмаркете, и как-то, видимо, я на ту аудиторию работаю. Вот. А вообще истории под определенный праздник, они востребованы, особенно Новый год. Конечно, вот сейчас какой-нибудь новогодний рассказ, новогодняя история, да даже вот да, про развод, когда вот 31 числа, вот у меня история, которая начнется словами «Я обожаю оливье». Эту историю на самом деле мы с группой авторов обсуждали Литмоб на эту тему. И я могу, наверное, рассказать, да, история будет о том, как женщина, которая 31 января бросает муж, загадала, она там всегда, она у меня и говорит, я начала уже да, над ней работать, и она говорит, я каждый год загадываю одно и то же, чтобы были здоровы и счастливы мои дети, моя семья, я надеюсь, что в этом году я загадаю то же самое. И когда наступает Новый год, и она одна, еле-еле открывшись, я не умею открывать шампанское, вот я сейчас буду писать, как героиня пытается открыть себе бутылку шампанского, да, с текущими слезами, потому что, ну, Блин. И она пьет это шампанское и загадывает желание. Господи, Дед Мороз, я хочу вернуться в прошлое, да, и сказать этому мудаку, пошел ты нахер. И она просыпается в 95-м году, в новогоднюю ночь, и она может все изменить. А дальше будем читать. Но это была история не только моя, мы группой авторов обсуждали, и одна автор уже, сейчас я не помню, под каким псевдонимом, слушайте, она выпустила уже эту историю, вот. Но одна такая уже, по-моему, Аня, по-моему, под основным, Аня в Йоре, вот, мне кажется. Мы пошли в итоге не мобом. Я хочу тоже вот эту историю, но это будет коротко, это не будет длинно, это, скорее всего, будет рассказ, потому что я просто не успею написать длинно, но там и смысла нет, там, в принципе, сюжета на 1,5 страницы, по большому счету, вот. Но для меня это очень... У меня вот был опыт мистической истории, да, когда у меня героиня воскресла в другом теле. История, она залетела, она на Литресе как-то очень скромно прошла, ну, там понятно. Угу. Она на Литресе залетела. И вообще вот, ну, это вот из серии, когда плохих комментариев нет. Когда приходит плохой комментарий, у меня вот, ну, мне даже очень обидно, потому что, ну, я не понимаю, зачем люди пришли читать, там есть тег мистическая, там, ну, мистическая драма, мистика, да, вот вы пришли читать мистику, и вам не понравилась вот эта мистическая часть, а, ну, люди пишут, ой, а я не читаю, мне понравилась аннотация, я сразу нырнула в книгу, вот, а там героиня умерла, хотя в аннотации написано, она умерла.
Ну у меня есть ответ на твой вопрос, потому что люди иногда читают жопой.
Я иногда сама читаю жопой, да.
Поэтому... Все мы иногда читаем жопой. Ну, то есть я как бы не только там читатель, а мне тоже.
Вернемся к Новому году, да, про Новый год. Я обожаю Новый год. Я очень люблю Новый год. И, ну, собственно, это будет отражено в этой истории тоже. И у нас это семейный праздник. Нам дочка запрещает уходить, выходить. То есть мы Новый год отмечаем дома. Младшей дочери в следующем году, ей сейчас 16 лет, и мы уже с мужем такие, ну, она уже нас, мы уже одни и летаем второй год, она нас отпускает, да, то есть мы с мужем летаем вдвоем, дочка остается там одна или со старшей дочкой, вот, ей уже не хочется так с нами летать, но Новый год – это праздник дома. Это дома, это расфигачить всю комнату хлопушками, потому что у нас комната после 31-го ночи, комната превращается в праздник. У нас все в золотых вот этих вот серпантинах, все, они по 10 хлопушек, значит. Значит, у нас елочка обязательно, сейчас еще нет, вот у нас импровизированная елка. Наша коллекция динозавров, у нас их 5 штук, мы их покупаем в Duty Free в аэропорту Даламана. Почти все куплены, один куплен в Москве, в театре Образцова. Там я как раз снимала одну из последних своих передач.
Так сейчас, вот, подожди, ну, перебью тебя, да. Потому что кто-то нас слушает, да, но я вам анонсирую, что на видео понятно, о чем говорит Лена. Она так показывает, мы сейчас в видеоформате, да, поэтому смотрите видео, чтобы понять, о чем она. У нас тут самая необычная елочка, которую я видела в своей жизни.
Я не буду рассказывать, кто там. Хотя в последнее время мне очень, ну, мне надоело наряжать елку. Я это даю на откуп мужу и дочери, соответственно, и разбирать тоже. Вот. Есть у меня традиция была, в этом году, наверное, нет. Я вожу подругу, мы с ней ездим там в Кейлеру, а Мерлен, она покупает живую пихту. А так как у нее нет машины, у меня есть, я вот, и, либо мы едем вот там смотреть новогодние всякие вот эти приблуды. А история была, когда она мне говорит, ой, слушай, мне надо в этот, в Аби меня, отвези меня в Аби, завтра отвези. Я говорю, да, да, ну, а мне не хочется, у меня работы много, я говорю, ну, что делать? И ночью Аби сгорает. Значит, магазин Аби в Химках просто ночью сгорел дотла. И утром я так... Это, слушайте, это как с Нотр-Дам-де-Пари, да? Слушайте, посмотрим завтра, но не сгорит же он. Я ей пишу, Леночка, не поедем в Аби. А она такая проснулась с утра, а что случилось? Я говорю, новости, посмотри, я тебе сейчас пришлю. Ну, это, конечно, ну, мы не радовались, естественно, что был, ну, это был хороший магазин, и у нас тут, я живу недалеко от Химок, то есть мне ехать нам тут удобно, на Ленинград, вот.
Ну, что не вот... помешает писателю написать проды?
Да, последние года два у меня под елкой стоят мои книги. Сейчас, по-моему, я прочитала вчера тоже у Ани и у Оли история про то, что на елке должны висеть твои мечты. И елочная игрушка в виде стопки книг. Так вот, на том же туристическом форуме у нас есть новогодняя акция «Тайный Санта. Анонимный Дед Мороз». И в прошлом году попалось так, что меня поздравляла девочка с форума, ну, девочка, девушка, женщина, которая случайно оказалась, что она читает мои книги. Она читала «Беседку», и она говорит, а я не поняла, а при чем тут Элен Блео? А ей говорит, ну, наверное, потому что вот Ленкин 2010 – это и есть Элен Блео. Она говорит, да ладно. А я, говорит, читаю твою книгу, мне все равно. Она читает подростковую прозу. И она, ну, вот так совпало. И вот она мне прислала чудесный подарок – елочные вот шарики в леопарде. Да, самодельные, то есть такие красивые елочные шары. Вот эту игрушку, стопка книг. Это было очень приятно. И у меня это, ну, все, естественно, будет в этом году тоже на елочке. Обязательно мы покупаем, кстати, вот, обязательно мы покупаем какие-то новые игрушки. Вот в этом году такая вот калибри. Стеклянная калибри. Я к тому, что мы были в этом году с дочкой на Кубе, и мы видели настоящих живых птичек калибри. Мы были в доме, где... дедулька их прикармливает сахарной водичкой, они у него замечательно так летают. Вот. А что еще из елки? У нас есть новогодняя гирлянда с звездой советской, которой, в общем, она из детства моего мужа. Но, по-моему, сейчас она, по-моему, у нас уже не работает. Но там вот прям эти лампочки старые, вот это как...
У нас тоже такая есть, она тоже из детства моего мужа, и там перегорели лампочки несколько, и он несколько лет ее чинил. Она один раз чуть не сгорела, потому что он там менял диоды, поставил слишком сильные для этой звезды. Там такие открытые, да, лампочки?
Да, да,
вот,
да, да.
Вот, и в конце нет, концов...
Они,
он... нет,
да. Они в таких пластмассовых как бы штучках.
Да, да, да.
И но это не вот эти вот, которые сейчас, вот эти лампочки, которые совсем, да, такие вот.
Да, да, и в конце концов он ее починил, и у нас теперь, да, тоже на елке советская звезда висит.
Мы поменяли случайно, у нас было очень много советских игрушек, старых тоже, из его детства. И мы как-то один год, по-моему, как-то случайно поменяли, забрали не то с дачи. Вот. Но у нас частично есть какие-то вот старые игрушки. Мы стараемся купить каждый Новый год, кто-то что-то дарит. Вот. Обязательно какие-то стеклянные, красивые. А в этом году мне соавтор Яна мне привезла красивую такую штуку, новогоднюю игрушку, но я ее повесила пока на кухне. Она такая плоская, красивая, как розетка из, ну, такая вот из камушков. И внизу подвесочка такая, очень красивая тоже штучка. Ну, вообще, я говорю, Новый год – это прям вот это любимое. Что-то обязательно салат оливье, обязательно просто.
Только хотела спросить, что вы на стол ставите.
Обязательно оливье, причем мои не едят майонез, поэтому у нас всегда стоит два салатника, один с майонезиком для Элен Блео и без майонезика для ее семьи. Вот. Но почему дочь тоже не ест майонез? Очень я люблю, чтобы была икра, и там и красная, и черная, рыба. Ну, сейчас я вот помню, да, вот это, я помню детство, военный городок, когда папе давали, это были 80-е годы, я, да, уже пожившая девушка, 80-е годы, папа командир полка, и папа приносит заказ к Новому году, да, там икра, рыба-балык, там какие-то колбасы, вот это вот, тогда ж ничего нельзя было купить, да, сейчас мы все это, в принципе, вот я вчера в ресторане заказала оливье. Ну, потому что мне захотелось. Я очень люблю крабовый салат. Ну, крабовое мясо, да, крабовые палочки с авокадо. Крабовые палочки я делаю авокадо. Не всегда рис. Иногда рис, яйцо, по-моему, я не знаю, огурец, не огурец. Болгарский перец может туда быть добавлен. И лук. Такой вот салат мы делаем. Раньше еще делали салат руккола, тоже авокадо, помидоры черри. И я туда добавляла креветки, а мои прекрасно это и без креветок тоже ели. Вообще авокадо. Ну, обычно какая-то вот на горячее. В этом году мне что-то... Я вот в прошлом году хотела заказать утку по-пекински. В этом году прям очень хочу утку по-пекински, не знаю почему. Ну, и отбивные. И мы все каждый год... Мы говорим, не будем много готовить. Давай только не будем много готовить. Надо, ну, тогда... Потому что, ну, мы втроем, да, а обычно 2 числа мы едем к моим родителям. И тоже там все, да, у родителей обязательно селедка под шубой и холодец. А у меня просто никто это не ест, кроме меня, поэтому я это не делаю. Но я очень люблю селедку под шубой и очень люблю холодец тоже. Мама моя делает селедку под шубой для моего мужа без майонеза. И она ее поливает растительным маслечком, он говорит, да не надо, можно и без масла. Но мама специально делает. И, опять же, вот в книге даже это будет отражено, что родители делают оливье без морковки, а муж мой любит с морковкой. И для него они делают специально без майонеза и с морковкой. Вот. Ну, это как картошечка, пюрешечка, да. И еще у меня муж, он, допустим, ну хорошо, 1 числа он еще поест, 2 числа он уже ничего это есть не будет. И это я догрызаю. Вот. Но так как я все равно салаты делаю, как правило, все без майонеза, поэтому, ну, до 2-го, там, до 3-го они доживают. Вот. Ну, мы, как, да, каждый год мы стараемся готовить немного, но каждый год мы проигрываем битву.
Мне кажется, это нормально для всех. Я хочу сказать, что вот Элен тут так сейчас рассказывает, что она вот это с майонезом и холодец и все остальное, а у нее при этом, я видела, у нее абсолютно шикарная фигура. Вот, учитывая все эти майонезы и все остальное, так что скажи честно, ты там тоже просто чаще без майонеза ешь.
Нет, ну как это можно есть без майонеза?
Не знаю, я не представляю.
Нет, слушайте, я шикарная фигура, я всю жизнь себя считаю толстой, я всю жизнь, я худею лет с 12, перманентно, постоянно. Знаете, это должно, наверное, вот где-то щелкнуть в голове, а оно, сука, не щелкает. Нет, на самом деле... Я вот реально, я люблю пожрать. Причем я вкусно очень готовлю, но готовить я не люблю. У меня потрясающе готовит папа и потрясающе готовит муж. Мама тоже готовит вкусно, и бабушка готовила очень вкусно. И вот знаете, вот это вот в детстве, когда тебя кормят как на убой, а потом в какой-то момент говорят, Лена, а что ты толстая?
Ой, у меня так же было.
Я не была вот прямо, да, толстая-толстая. Ну, я была вот всегда такая сбитая, крупная. Ну, то есть я не вот как есть там, да, девочки, дрищи. Это вообще не про меня история. Хотя занималась там спортивной гимнастикой, все. Но нет, нет, нет. И вот это, когда тебя сначала там ешь, а что ж ты там, нельзя на тарелке оставлять, а потом, а ты толстая. И хочешь сказать, ну, а как бы...
А что вы ждали?
Да, чего вы ждали, собственно? Ну, вот по поводу веса, у нас совершенно для нас неожиданно младшая дочь вдруг набрала очень приличный в детстве вес, и у нее прям такой был живот, да, так это, ну, она прям была крупная. Слушайте, ну, а я видела вот этих толстых детей, особенно толстых девочек, да, которые в какой-то момент, когда ты хочешь нравиться мальчикам, а тебе говорят, что ты корова. Но у меня такого не было. У меня всегда при этом как-то была фигура. Да, вот. И хотя все равно дразнили как-то, все равно как-то я страдала, когда потом ты через 20 лет тебе парень, который тебе, ты была в него влюблена, и он тебе говорит, а вообще я был в тебя влюблен, но вокруг тебя всегда было столько типа пацанов, и ты такая, что? Ах ты скотина! Ну, это реально, да, правда. У меня всегда была... Я любимая папина дочь. Это вот, говорю, если вдруг нас слушают папы или мамы, которые, да, вот ищите папу своей дочери, который будет ее обожать безусловной любовью. Тогда у нее будет потрясающе правильная женская судьба. Это очень важно. Вот у меня, и вот это есть у младшей дочери, к сожалению, хуже со старшей. Ну, вот это прямо для меня это очевидно. Потому что я такой домашний такой психолог, вот, я это вижу. Так вот, и дочь с лишним весом, ее водили к эндокринологу, она молодец, она сама очень здорово за собой следит. Она сама привела свою фигуру вот прям в идеальное состояние. Вот про Новый год еще, а нет, про это нельзя рассказывать.
Почему?
У нас... Нет, я расскажу все-таки. Ребенку 16 лет, Ребенок елку ставит 1 декабря, и каждый день к нам приходит Дед Мороз и дарит подарок, потому что ребенок ждет, и она очень любит. У нас Новый год для ребенка праздник важнее дня рождения. То есть на Новый год у нас Деду Морозу заказываются более крутые подарки, чем ей хочется на день рождения. Так вот, Новый год вообще главный праздник. Поэтому как не писать про Новый год?
Не знаю. Надо писать про Новый год.
Да. Ну, к сожалению, вот каждый год получается так, что ты очухиваешься там 20 какого-то, ну, сегодня как и 23 декабря, но ты очухиваешься 20 декабря, что ты хотела столько новогодних историй написать, столько обложек новогодних, боже! Я вчера с автора спрашиваю, говорю, мы покупали что-то новогоднее? А она прям со слезами, да покупали, да такие классные, да посмотри, блин! Я так, ну, ЛМНЕ, ну вот это надо, а когда... Когда успеваете, если ты пишешь сам. Про нейросеть, да.
Вот. Ты вообще не пользуешься нейросетью?
На профиле Элен Блио нейросети не будет никогда. Потому что я, к сожалению, может быть, для себя, я получаю кайф сама, создавая все от начала и до конца. Нет, я иногда читаю то, что написано нейросетью, и я знаю, что это нейросеть, и я такая, не, ну классно, ну хорошо, ну замечательно. Пожалуйста, какие-то сторонние профили, может быть, будут даже и у меня, потому что, как, знаете, есть такое выражение прекрасное, не можешь победить, возглавь. Почему бы и нет? А что делать? Ну вот мы сейчас, к сожалению, опять же, вот буквально вчера одним человеком был создан чат для того, чтобы пытаться как-то, ну, как бы хотя бы выпустить серию блогов про то, что хотя бы авторам другим объяснить, что, блин, ну вот приходят авторы нейро, которые не дают ни рубля, не вкладывают в рекламу, не приводят свою аудиторию. У меня просто вал, у меня на профиль пришло за неделю, я не знаю, каждый день, да не по одному человеку. Ой, я новый автор, я буду писать 2 полноценных романа в месяц и как минимум 2 рассказа, а вы дайте мне решечку. А ты сидишь такая, думаешь, сколько надо сил, чтобы написать 2 полноценных романа в месяц? Это не подписку писать в месяц. Этот человек пишет о том, что он будет писать 2 романа. Ну хорошо, даже 120 тысяч знаков. Это 240 тысяч знаков ты должен написать. Давайте 240 поделим на 30. И получим сколько? 8 тысяч знаков в сутки. Это вроде бы не так много, да? Плюс еще 2 рассказа. Это, ну хорошо, вот 300 тысяч человек хочет сразу выдавать. Я думаю, что больше. 10 тысяч знаков в сутки. С одной стороны, это немного. С другой стороны, это дофига. Ну, для качественного, ну, авторства, особенно если человек, он позиционирует себя, как он новичок, да? Вот. Меня одна заблокировала, я написала, вы не новичок нифига. Ну, потому что новичок так не напишет, да? Вот. Сразу, ну вот, понимаете, это как бы, это все очень хорошо, но если говорить о серьезных вещах, то это все ведет нас, к сожалению, к такой очень неприятной истории, когда а зачем нужен автор, да? Сколько пройдет времени, пока читатели поймут, что они могут зайти на, ну, найти какую-нибудь нейросеть, я сейчас не буду никому помогать, прийти и сказать, а я хочу такую книгу. Угу. И нейросеть пишет ему эту книгу за полчаса. Он прочитает и будет доволен. И зачем он будет носить 179 рублей Элен Блио, и там даже 59 рублей за рассказ, там 99, когда? Это раз, это первая опасность. Да, пишет она пока еще хреново, но она же учится. И учится она гораздо быстрее, чем учатся авторы. Да? То есть вот автор-новичок, если у него нет, ну, собственно, опыта, да, какого-то там, не знаю, ну, я не говорю сейчас об отсутствии таланта, не в этом дело, дело не в таланте, да, тут должен быть опыт, начитанность, насмотренность, скилл, да, то есть это все, когда ты пишешь уже не первый год, конечно, это все здорово помогает. Когда ты только начинаешь, ты это все нарабатываешь, набираешь, даже перейдя вот даже со сценаристики, как меня очень часто многие обвиняют, что у меня очень много диалогов. Они все любят читать диалоги, а я их очень люблю писать, и у меня прекрасно получаются именно диалоги, да, потому что я еще как актриса же это все, сука, проигрываю, да, то есть я еще это все, ну, иногда пытаюсь прям читать, а как это вот, а говорят ли так люди? У меня была, кстати, сценарная такая вот практика, сейчас прям коротенечко попытаюсь, да, когда у меня пришла новый редактор и переписала мой сценарий, и еще так написала пафосно, типа, вот так вот надо писать, а я была лучшим автором, как бы, ну, одним из лучших авторов на этом проекте. И как раз моя редактор, с которой мы уже там 15 лет работаем, на тот момент я была ее одним из любимых авторов, да. И я ей написала, говорю, а что за херня, простите. Я переписала обратно, отправила редактору с пометкой. А вот такой текст смогут выучить актеры категории Г, которых может себе позволить наш проект. Мне не стыдно, ну, потому что это реально так, да, можно написать диалоги такие, да, там, тут самое, но так говорили, простите, в 19-м, в начале 20 века. Сейчас у нас век 21-й, и люди смотрят ТикТок и говорят, Саша, мне говорят, почему у тебя все время там многоточие? Да потому что мы практически не говорим вот такой вот речью, не ломанной. Это пауза. Это пауза, в которой у меня, у героини, у героя происходит какой-то мыслительный процесс. И он не сразу может высказать свою мысль. Он затыкается, он заикается, он живой на минуточку. Да, я пишу про живых людей. Они у меня все живые, падлы. То есть, понимаете, вот, вот вопросы про нейросеть, да, что это опасно для авторов. У нас, к сожалению, да, сейчас у многих такая вот история, да, «апренул ле делюж» по-французски, «после нас хоть потоп». То есть, ну, к сожалению, мы хотим заработать здесь и сейчас. Я такая же, я очень люблю деньги, но я думаю о том, что когда придет тот момент, когда нам скажут, знаете, вот автор Элен Блё нам не нужна. У нас есть чат GPT, который напишет круче, а ты, Элен, иди обратно. И хорошо, если возьмут на телевидение, а то и на телевидении скажут, слушайте, а мы заменили. Вот, кстати, вот в школе продюсирования Николай Картузи, это, конечно, лучший продюсер современности в России, а может и в мире, он потрясающий мужик. И я просто готова была там его всего расцеловать за то, что он сказал, не экономьте на сценаристов. История! Это самое главное – история в любом телепроекте. Сюжет, ну вот книга начинается с сюжета, с истории. Когда у тебя есть история, иногда даже вот хреново написанная, но когда там внутри вот такое, оно будет читаться, оно будет продаваться. Ну, на сценаристах всегда все экономят. Поэтому у нас такое говно в кино. Или, то есть, работу сценариста может там прийти режиссер, который, а что-то я не понимаю, что тут написал, я перехреначу все по-своему, да. А потом мы смотрим, и бедный Александр Петров, который получает все шишки за то, что он хреново играет. А дело-то не в Александре Петрове, Сарик Андреасян, наша боль. Но то же самое, ну, как бы авторы, понимаете, опять же, я вот авторам я говорю, и не только я повторяю, там ту же Дашу Ростову, там всех, наверное, кто занимается, как скажем так, подачей писательского мастерства, первое, о чем надо говорить, это работайте над личным брендом. Вот работайте над личным брендом. Когда идут читать Элен Блё, они знают, что они получат, когда это есть личный бренд. Да? А Дашу Пупкину может заменить легко как бы Маша Тютькина. Ну вот, к сожалению, так. Да? Если мы говорим о том, что есть определенное качество, да, вот у автора есть качество. К автору идут и знают, что получат там вот это. Допустим, вот у меня есть прекрасный соавтор Кира Лав, который пишет потрясающую эротику. Но плюс она еще и хорошие делать сюжеты. Да? И я знаю, что я приду читать Киру Лав, и у меня там будет хорошая эротическая история с драмой, и там иногда с юмором, но это будет качественно. И я пойду читать ее. Я всех соавторов про это.
Не знаю, тебе виднее.
Так что вот еще то, что, о чем я хотела сказать. Не к новогоднему настроению. То, что нас ждет в 2026 году.
Это тоже важно. Я бы даже сказала больше, чем новогоднее настроение. Слушай, ну мы с тобой уже почти 2 часа разговариваем, и мне, я знаю,
Да.
что тебе, мне надо тебя отпускать
Да.
на запись
Да.
вашей песни. Давай быстренько. Вот я обычно спрашиваю у своих гостей, что почитать из их книг, чтобы познакомиться с тобой как с автором. Но я хочу, чтобы ты чуть-чуть подробнее, ты уже рассказала, но все-таки, да, раз у нас новогоднее настроение, про свою вот эту новогоднюю книгу, которая выходит сейчас или только будет выходить. Ну, к моменту того, как мы будем разговаривать
Да.
с нашими слушателями, она же выйдет.
Да. Да. Я так думаю, что название будет «Измена назад в будущее». Ну, потому что это объективно то название, которое, скорее всего, очень здорово отразит внутреннюю эту историю. И тема, да, 31 декабря, женщина готовится встретить Новый год с мужем, дети выросли, мальчик живет отдельно, дочка первый раз уехала, значит, с подругами, да, все время отмечали дома, и вот она режет это оливье, смотрит иронию, все как всегда. И в конце первой главы приходит муж и говорит: «Лена, я ухожу». Почему Лена? Меня зовут Елена, да, ну, это очевидно. Это очевидно. И вот я вам скажу так, в моем поколении Лен большинство. У меня подруг Лен, я не перечислю на пальцах. В любом женском, ну вот у меня есть, да, серии подруг, там подруги вот эти, везде Лен как минимум две. То есть Лена я и Лена еще кто-то. У меня даже вот в серии моих книг про разводы у меня есть 4 подруг, да, Аня, Яна и 2 Лены. Ну, потому что мое поколение, это было, что, мама меня не хотела, она хотела, вообще ждала Максимку, простите, вот, но она услышала прямо в роддоме имя Лена, ей понравилось. Кто бы знал, что вот, ну, я не знаю, у меня в каждом классе было по 2, по 3, по 4 Лены. Я в детском саду сидела за столом, у нас было 4 Лены. В родительском комитете у Василисы нас было из 6 человек, по-моему, 4 Лены. Вот, поэтому девушка моего возраста, естественно, Лена, и он ей говорит: «Лена, я ухожу». А дальше у нас идет вот этот вот возврат в прошлое. Почему назад в будущее? Потому что она же потом все-таки возвращается. И дальше вот это самая интересная тема, когда, а захочется ли ей менять свою судьбу? Захочется ли ей 18-летней, которая вот тогда встретила этого мужчину, но она вернулась в себя 18 лет, а мозги-то, ну, условно, 50, около 50, там, 45, баба-ягодка опять. Вот в этом будет весь цимес истории. Вот в этом мы будем на фоне иронии судьбы и оливье разбираться в том, почему наши женщины так себя не любят и не ценят. И как надо жить так, чтобы тебе через 20 лет не пришлось оставаться в новогоднюю ночь одной. Ну вот это для меня это какая-то... Причем у меня абсолютно, слава богу, к счастью, у меня действительно, у меня очень хороший муж, прекрасный, замечательная семья. Мы можем поругаться, можем там друг друга послать очень далеко, вот, и там вопли про развод. Это, ну, блин, это все так... Это, наверное, так у всех. Мне кажется, даже когда у кого-то... Ой, нет, у нас такого не бывает, мы дружим, мы любим друг друга, что-то там есть в этом не то. Потому что чисто по психологии нашей мы не можем жить все время ровно. У нас все время должны быть взлеты и падения, взлеты и падения. И вот в авторском своем это взлеты и падения всегда. Поэтому вот такую хочется книгу про Новый год. Она будет, конечно, с юмором. Она будет с, даже с, как бы даже там будет немножко, ну, секс это, конечно, очень сложно будет назвать, но любовь там будет, несомненно. Вот. Вот об этом хочется. Ну, вот у меня это перманентная тема, мне об этом все время хочется говорить.
Звучит очень здорово. Мне кажется, вот эта вечная тема о том, что «а что если бы, а вернуться в прошлое, да с мозгами, которые у меня есть сейчас, и что бы тогда было?» Я вот частенько об этом размышляю. Вот.
Да, да, да. К сожалению, ты вот и детям своим, сколько бы ты там ни говорила, но свою голову ты не представишь. Mm-hmm. И когда там у меня старший говорит: «Мама, а почему вот ты мне там то-то?» Я говорю: «Да потому что какие-то ошибки ты должна совершить сама, какие-то шишки набить сама. И как тебе сказать, что ну вот не встречайся с этим мальчиком, он там, да, плохой. Ты должна повстречаться и сама понять, что вот, да, он, иногда надо ребенку дать дотронуться до утюга, чтобы ребенок понял, что это горячо. Вот, и да, мне реально надо просто уже вылетать».
Я тебя отпускаю. Спасибо тебе огромное за эту невероятную беседу, за очень полезную, вдохновляющую, отрезвляющую местами. Вот, спасибо. Спасибо тебе большое, и что нашла времечко, вот, и что мы с тобой созвонились и все обсудили. Вот.
Спасибо тебе огромное за то, что ты меня пригласил, потому что мне безумно это тоже очень нравится. Я вообще люблю о себе разговаривать. И о своем творчестве, о том, что я не топовый автор, да. Мне очень было приятно. Я тебя еще раз поздравляю с днем рождения. И очень желаю тебе, вот, ну, для меня самое, надо себя любить. Вот, когда ты любишь себя, люби себя, любимую, и все будет хорошо.
Спасибо тебе большое.
Оставляйте оценки и комментарии на всех доступных вам площадках. Подписывайтесь на нашу группу «Как стать писателем в эпоху самиздата» ВКонтакте и на мой телеграм-канал «Как я писала роман», чтобы не пропустить новые выпуски.